Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы Божье молчание, или, что тоже, молчание неба. Сегодня вторая часть, последняя часть. В прошлый раз мы с вами остановились на послании евреям, глава 1, стихи 1 и 2. Зачитываю еще раз этот текст. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Божественная история с его народом Израилем показала, что на протяжении тысячелетий он говорил и свидетельствовал о своей власти посредством совершаемых им чудес. А теперь поставим всем неверующим и скептикам большой вопрос. Ниже этот вопрос последует. Но отметим еще раз тот факт, что в последние дни сии говорил нам в Сыне. В этом выражении имеется в виду как евреи, так и язычники. Этот всемогущий Бог, который много говорил через пророков своему народу Израилю в древние времена, мощно и, видимо, открывается людям в плоти через Сына Своего. Он имел великое желание ввести свой народ в покой субботы, в тысячелетнее мирное царство, но свои его не приняли, то есть евреи не приняли его своим Мессией. Но Господь Бог на этом не останавливается, так как имеет желание, чтобы все люди мира сего спаслись для жизни вечной, а не только Израиль. Он отставляет свой народ, Израиль, на 2000 лет в сторону и принимает язычников. А что в дальнейшем должно происходить с его народом, он сообщает своим ученикам в беседе на Элеонской горе. Иисус сообщает ученикам очень много фактов, которые должны произойти в его отсутствии в течение 2000 лет времени благодати, особенно в последнее время перед его пришествием. Частые землетрясения и войны по всему миру, периодическое выступление людей, самозванцев, ставленников сатаны, которые заявляют, что в их лице выступает Иисус Христос в настоящее время и так далее. Все мы являемся очевидцами этих событий. Исполнение всего этого мы видим невооруженным глазом. Надо быть совершенно слепым, чтобы этого не видеть. Но я ставлю особое ударение на Матфея 24, стихи 31 и 32. Я как-то сказал проповеди в нескольких частях толкования Матфея 24. Там подробно это изложено. Так вот, ставлю ударение на эти два стиха, из которых следует неопровержимый факт исполнения пророчества Иисуса, что Он ученикам говорил в наши дни. Читаю из Матфея 24, сначала 3 стих, затем 31 и 32. «Когда же сидел он на горе Элеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Они интересовались тем, когда он придет за своим народом, за евреями. 31 стих. «И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от 4 ветров, от края небес до края их». И 32 стих. «От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето». Ученики спрашивают Иисуса, какой признак твоего пришествия и кончины века. В кончине века имеется в виду конец времени благодати. А в пришествии Иисуса, его второе пришествие, во-первых, за своей церковью, во-вторых, к своему народу Израилю, чтобы через двух своих свидетелей выбрать из среды Израиля остаток 144 тысячи душ для продолжения жизни на земле в тысячелетнем мирном царстве. А для того, чтобы выбрать эти 144 тысячи душ из среды Израиля, Господь собирает сейчас свой народ, евреев, из мира сего, как мы в 31 стихе читаем, от четырех ветров, от края небес до края их, через ангелов своих с трубой громогласною. Процесс собирания евреев в восстановленное государство Израиль продолжается и сейчас еще. На этом месте спросим скептиков и неверующих, почему это собирание евреев в Израиль стало возможным в это государство Израиль? Потому что израильское государство, согласно пророчеству Иисуса, в выше приведенном 31 тексте, оно восстановлено в 1948 году. Да, вы спросите, какая связь между государством и вот этим деревом, о котором там сказано в 32 стихе? Дерево смоковницы является прообразом израильского государства. Когда Иисус в плоти пришел к своему народу, то он знал, что Израиль его не примет своим мессией. Это значит, что он не нашел со стороны своего народа должного духовного плода, поэтому в лице смоковницы он проклинает свой народ и отставляет его на 2000 лет времени благодати в сторону. Быть удаленным от Бога значит быть в проклятии. Отставляет его в сторону. В Матфея 21:19 читаем. «И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, не нашел Иисус на ней ожидаемого плода, кроме одних листьев, говорит ей, да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Еще ученики потом удивились. Само проклятие читаем в Марка 11:21. Пророчество Иисуса в отношении Израиля мы видим в выражении в стихе 32. «От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то есть она оживает, то знаете, что близко лето. Ветви смоковницы стали мягкие и пускают листья. Это значит, что израильское государство должно ожить, подняться из руин, должно быть снова восстановлено. И это чудо произошло по Божьей воле в 1948 году, так как пришествие Господа Иисуса за своим народом очень близко, что мы видим в выражении «то знаете, что лето близко». Для израильского народа пришествие Иисуса равносильно долгожданному лету. А теперь я задаю свой вопрос неверующим и скептикам, который я хотел им выше задать. Разве это не чудное и видимое действие нашего Господа Иисуса по отношению к своему народу Израилю во время благодати? Сейчас все время благодати. А теперь мы стоим перед фактом, что со времени апостолов и до сегодняшнего дня не было открытых чудес для подтверждения, что Господь есть Бог, или что вообще Бог существует. Не было открытых чудес и подтверждения. Молчание, молчаливое небо. Да, но это молчание неба или молчание Бога не является молчанием, исходящим из нерешительности или беспомощности Бога, но является молчанием на основании Божьего покоя. В чем этот покой он приобрел? Это молчание Бога основано на том, что он имеет в своем сердце мир после принесения в жертву своего Сына за грехи всего мира. Это случилось в начале века, то есть 2000 лет назад. И именно этот факт является открытым и общественным доказательством для того, что каждый погибший грешник может прийти к Господу Иисусу и быть им принятым, чтобы и самый ужасный грешник мог спастись для жизни вечной, но веруя, через веру. Если вера проявляет недовольство и неверие возмущается и бунтует, то люди бросают святейшему Богу вызов, чтобы прервать, наконец, это молчание Бога, о котором мы сейчас сказали, в мире, когда он в мире находится, это молчание Бога прервать, и самим высказаться, объясниться и провозгласить себя. Они не знают, что скрывается за этим вызовом, что они при этом формулируют. По сути, это означает отмену амнистии и наступление конца времени благодати. Это означает конец времени благодати и наступление дня суда для Божьего суда гнева. Вот что это означает. Уже многие люди указали на то обстоятельство, что прославление рождения Иисуса ангелами, то есть на земле мир, в человека благоволение, является лишь пустыми словами, говорят. Обещание этой мечты разрушено для тысячелетней истории человечества, они говорят. Но это развалина касается также обетований пророчеств. При этом мало кто замечает, что слова ангелов вовсе не являлись обетованиями и не являлись пророчеством. Слова ангелов являлись торжественным объявлением Бога. Истина и милость пришла к людям только через Господа Иисуса. На земле мир, в человеках благоволение. Это было объявлением Бога и содержало в себе прежде всего отношение человека к Богу, но не отношение людей между собой, как многие думают, в ожидании, что отныне и впредь, с момента рождения Христа, люди будут жить между собой в мире, чего именно добиваются люди сейчас своими усилиями. Время еще не пришло, в котором Бог мог бы дать мир между людьми. Но милость пришла через Иисуса Христа, чтобы Бог мог иметь мир с людьми. В Галатам 4:4 читаем: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону». Полноту времени мы видим в том, что человечество снова созрело в своих грехах для Божьего суда, для истребления с планеты этой. Но Бог послал Своего Сына в жертву за все грехи человечества. Поэтому с момента пролития Иисусом Своей крови на Голгофе Отец имеет по отношению к людям мир в Своем сердце. Мир, который Небесный Отец мог теперь иметь с людьми, является для Него благоволением, так как теперь имелась налицо жертва за грехи всего мира. А если небо молчит, то лишь потому, что в лице Иисуса Христа оно пришло на землю. Небо пришло на землю в лице Иисуса Христа, достигнута наивысшая точка, то есть эпогея божественного откровения. В Матфея 4:17 читаем. Сам Иисус говорит: «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: „Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное“». Здесь сам Иисус говорит евреям, что в Его личности, в Его лице на землю пришло Царство Небесное. Само небо пришло на землю к людям. Нет больше милости, которая могла бы еще открыться. Через смерть Иисуса на Голгофе Бог произнес последние слова Своей любви и милости. И если Он в последующий раз нарушит свое молчание, то это будет голос суда. Голос, который исполнит суд над всем безбожным миром, который отклонил Господа славы Иисуса Христа. Об этой речи Господа читаем в Псалме 49:3. «Грядет Бог наш, и не в безмолвии, пред Ним огонь поедающий, и вокруг Его сильная буря». Огонь символизирует суд. Молчание неба является частью Божьей тайны. Но Слово Божье объясняет, что в Божьем святом действии этот день твердо предрешен, этот суд, когда Божья тайна будет завершена. Откровение 10.7. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божья, как он благовествовал рабам своим пророкам. И когда этот день придет, то это будет поводом к тому, что 24 старца воздадут славу тому, который на троне сидит, о чем читаем в Откровении глава 11 с 15 по 18 стих. Я зачитаю этот текст. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков». И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря, «Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который еси и был, и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился, и рассверепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». В конечном счете, в этом Бог проявит свою мощь и власть, чтобы вознаградить доброе и разрушить все злое на земле. То, что люди сейчас требуют, чтобы Бог это постоянно делал, Он совершит в день Господень одним Своим словом. И если Бог замедлит в завершении этого суда, замедлит, то это является Его извинением по отношению к людям, чтобы Он показал нам причину этого. Во 2 Петра 3:9 читаем, «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». На протяжении всех времен до пришествия Иисуса Христа этот вопрос в отношении Бога был вопросом без ответа, ибо все качества, то есть черты характера Бога, на основании Его долготерпения, стояли под вопросом. Божья власть, Его мудрость, праведность и любовь стояли под вопросом из-за оставления без наказания совершенных прежде грехов. Именно так написано в подлинном греческом тексте в Римлянах 3 стихи 25 и 26. Зачитаю сначала, как в русском переводе написано, а потом вставлю, как положенным. «Которого Бог предложил в жертву умилостивления, в кровь Его, через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». И еще раз. «Для показания правды Его в оставлении без наказания совершенных прежде грехов». Это более точно говорит, чем прощение самих грехов. Но пришествие Сына Божьего, нашего Господа Иисуса в плоти, является абсолютным откровением самого Бога среди людей. В этом событии получили ответ все вопросы, которые касаются нас, людей. Нет ни одного вопроса, на который Голгофский крест Господа Иисуса не ответил бы. Люди показывают пальцами на ужасные обстоятельства жизни людей и спрашивают, где же во всем этом мы должны видеть Божью любовь? А Бог, отвечая на их вопросы и возмущения, указывает на Голгофский крест, на совершенное откровение Его любви в жертве Своего возлюбленного Сына. Такая бесконечная любовь, которая отвечает на все упреки и вызов людей, приводит к молчанию наше сомнение. В конечном счете крест не является публичным общедоступным доказательством того, что Бог обетовал. Но оно является самым серьезным всего того, что Бог когда-то обетовал. Короной всех Божьих тайн является Господь Иисус. Например, Колоссянам 2, стихи 2 и 3. «Дабы утешили сердца их, соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». И Ефесянам, глава 1, стихи 9 и 10. «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, который Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времени, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Или послание Филиппам, глава 2, стихи 9 по 11. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». В перечисленных выше истинах заключается та сила, на основании которой мученики жили и готовы были умирать. В те времена небо было точно таким же молчаливым, как и сегодня. Натренированными в богобоязни сердцами и наполненными Божьим миром они стояли за правду. Не видно было знамений, не слышно было голоса с неба, чтобы остановить тех мучеников, но они смотрели на невидимого. Евреям 11:27. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». И что же с нами теперь? Как выглядит наша вера? Как испытывается наша вера в трудной ситуации жизни? Господь Иисус сказал в Евреях 13:5: «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя». Вот это обетование. А наше недовольство постоянно прерывает его речь, хотя мы и признаем быть таковыми, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Но часто наше неверие, непостоянство и капризы являются помехой, чтобы мы осознавали бесконечное Божье сочувствие и любовь к нам. Они долготерпели, словно видели невидимого. А мы? Не бывает ли часто так, что мы видим только наши заботы и проблемы, которые тем большими кажутся, если их рассматривать через слезы самосострадания? Время закона было для Божьего народа Израиля характерным или помеченным видимой Божией властью на земле для Израиля. А мы, дети Божьи, имеем во время благодати лучшую часть, ибо мы ходим верою, а не видением. Верою ходим. А Господь Иисус сказал, в Иоанна 20:29, «блаженны не видевшие и уверовавшие». Страдания апостола Павла в более позднее время его служения показывают более высокую веру, чем дела знамения Господа в начале его служения. Зачитаю этот текст во 2 Коринфянам, глава 11, стихи 24 по 31. «От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе, кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах, кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся, если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. Вместо того, чтобы жаловаться в отношении условий своей жизни, апостол Павел взял все эти страдания поводом к тому, чтобы славить Господа Иисуса. Он говорит, что с радостью претерпел все это ради познания Господа Иисуса. В Римлянах 8:18 он говорит, «Ибо думай, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». В первую очередь Павел говорил это в отношении себя. А что для него значил сам Иисус Христос, мы далее читаем в послании Филиппам 3:8, «Да и все почитает читою ради превосходства познания Христа Иисуса». Господа моего, для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Какое все же ясное и недвусмысленное говорение Господа мы видим в высказываниях апостола Павла, в противоположность тому, что я привел в начале этой проповеди, и закончу эту проповедь стихом 3:10 из Псалма 28. «Глас Господень над водами». Воды, большое скопление воды символизирует мирской океан людей. «Глас Господень над водами». Бог славу возгремел, Господь над водами многими. Господь восседал над потопом и будет восседать, Господь царем вовек. Аминь.